Послушайте «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Мортон Рамсланд. В Дании его называют первой национальной литературной звездой 21-го столетия, новым Петером Хёгом. Его роман «Собачья голова», рассказывающий о судьбе трех поколений датско-норвежской семьи, собрал целую полку литературных премий и был переведен на 19 языков, в число которых в этом году вошел и русский. Роман совсем не похож на романы Хёга. Скорее, он стал в ряд обширных семейных саг, которыми славилась скандинавская литература в XX веке, и занял в этом ряду далеко не последнее место. Некоторые критики причисляют книгу и к традиции магического реализма, сравнивают ее с произведениями Маркеса, хотя сам автор предпочитает определять свой роман как гротескный реализм. О соотношении между реальностью и вымыслом в своей книге Мортон Рамсланд рассказывает в интервью Остапу Кармоде.
Я где-то читал, что несколько лет назад у вас была депрессия, вы начали записывать истории своего детства, и эти реальные истории вдохновили вас на написание романа «Собачья голова». Это действительно так?
Да, можно сказать и так. Отношения между реальными историями и историями в книге весьма запутаны. К тому же за те 4 года, что я писал роман, я иногда сам уже забывал, что там было подлинной историей, а что я придумывал. Я использовал семейные истории как кирпичики для строительства новых историй. Так что, хотя содержание менялось, эмоциональный климат книги оставался во многом тем же, что и в историях, которые рассказывали мои родственники.
Если это не слишком личный вопрос, не могли бы вы привести пример какой-нибудь истории из жизни и ее трансформации в романе?
Например, мой дед, так же, как и Аскель в романе, был узником нацистского концлагеря, и почти по той же причине. Так же, как Аскель, он пытался бежать и был пойман солдатами с ищейками, правда, поймали его не совсем так, как в книге. Мой дед рассказывал о концлагере, как и Аскель, только когда был сильно пьян. Так что многочисленные темные места в его истории мне пришлось заполнять с помощью своего воображения.
Почему главный кошмар вашей книги именно собачья голова?
Книга рассказывает о том, как семейные неурядицы передаются из поколения в поколение. И собачья голова — символ большого темного пятна, распространяющегося от этого эпизода с собаками в концлагере.
Да, я понимаю, но я хотел скорее спросить, почему вы выбрали в качестве этого символа, главного символа вашей книги, именно собачью голову? В книге ведь происходит очень много странных, мрачных, таинственных событий.
Ну, собака имеет большое значение в книге. Для рассказчика это тоже одно из событий его детства, которое он постоянно вспоминает. Вспоминает этот рассказ Аскеля об ищейках, как что-то страшное, и мне кажется, что вполне естественно, что это становится и его кошмаром. Это постоянно всплывает в его детстве, потом эта история с сестрой.
Да, но я сейчас спрашиваю сейчас не о герое, а о вас. На вас в детстве тоже произвели такое сильное впечатление рассказы деда о собаках? Или, может быть, вы просто боялись в детстве собак? Почему вы, то есть именно вы, а не герой, выбрали в качестве главного символа собачью голову? Это ведь довольно странный образ.
У меня самого в детстве никогда не было кошмаров о том, что за мной гонятся собаки. Этот образ появился, когда я писал эту книгу, до этого ничего такого не было. Я пишу очень интуитивно, и когда я работал над этим романом, эта фантазия о собачьей голове постоянно всплывала.
То есть название появилось не одновременно с книгой, а позже, в процессе написания?
Даже позже, когда я ее уже написал. Я думал над тем, как ее назвать, и решил, что «собачья голова» будет хорошим названием. В датском «собачья голова» означает еще и «дурака», так что у этого выражения есть и комический аспект, который не переводится на другие языки. Если вы называете кого-нибудь собачьей головой, это значит, что он не слишком умен.
В вашей книге каждое следующее поколение выглядит мельче, слабее предыдущего, вплоть до того, что даже член у кнута меньше, чем член Нильса Круглой Башки, на которого кнут старается быть похожим. Вы считаете, что люди мельчают?
Нет.
То есть это просто такой литературный прием?
Да, из этого получаются хорошие истории.
Вполне в традициях классической литературы. Ушедший золотой век, великие герои прошлого и современники, которые не могут с ними сравняться.
На самом деле я не использовал этот прием сознательно. Просто само так получилось. В ретроспективе прошлое видится героем золотым веком. Но да, конечно, в результате так и вышло.
В книге нет никаких героических поступков, не считая возможной смерти ушастого в Гималаях, но и она происходит где-то далеко, и мы ее фактически не видим. Этот мир без героизма, мир, в котором не такой уж, прямо скажем, героический поступок Аскеля во время нацистской оккупации, когда он случайно участвует в убийстве немецкого охранника во время кражи, вырастает в глазах окружающих настоящий подвиг сопротивления. Это, опять же, то, как вы видите современный мир, или просто литературный прием, который вы используете?
На самом деле мне трудно на это ответить, потому что я современный автор и не особо интересуюсь героизмом. Меня больше интересуют не героические поступки и то, как они воздействуют на персонажей, на их семейную жизнь поколения спустя.
Если бы вы жили в 18 столетии, вы, возможно, больше бы интересовались героизмом, потому что вокруг было больше героев?
Да, может быть. Но, возможно, это связано и с оптикой, со взглядом на реальность. Писать роман, в котором будут одни героические персонажи, как мне кажется, не слишком интересно для автора.
То есть героизм не интересен?
Нет, по крайней мере, меня он не интересует.
Почему?
В негероическом поведении гораздо больше раскрывается характер. И еще, возможно, потому что я вырос в семье, где дед побывал в немецком концлагере. И это, наверное, повлияло на мое детство. Когда читаешь про узников концлагерей, то видишь героев, борцов за свободу и все такое. Но я видел перед собой пример того, как люди попадают в концлагерь без всякого героизма. И как это потом влияет на их семьи. Так что одна из причин, конечно, и моя семейная история.
На американских сценарных и литературных классах часто учат, что наоборот, героические ситуации раскрывают характеристики человека, его внутренний мир. Вы, очевидно, с этим не согласны.
Нет. Во-первых, бывает много мелкого героизма, проявляющегося в обычных жизненных ситуациях. А во-вторых, я симпатизирую несовершенным людям, которые не делают чего-то особенного, героического. И мне кажется, что роман должен вызывать симпатию к обычному человеку, пусть он и не ведет себя идеальным образом.
Вы опередили мой следующий вопрос. Я читал рецензию на вашу книгу в какой-то американской или английской газете, и там было написано, что роман хороший, но вы не сочувствуете своим героям. Меня такая точка зрения, надо признаться, удивила.
Кажется, я помню эту рецензию. Я читал ее несколько лет назад.
Мне тоже показалось, что вы симпатизируете фактически всем персонажам книги.
Да, разумеется. Когда я писал роман, я сочувствовал всем персонажам, даже тем, которые порой вели себя не самым лучшим образом. Но, конечно, роман может читаться по-разному, разными рецензентами.
Рассказчик в собачьей голове, возможно, единственный неженатый человек в этой книге. Вы когда-нибудь думали о его будущем? Закончится ли вместе с ним история его семьи, или он сможет преодолеть все эти проблемы, связанные с семейным прошлым, и завести свою семью?
Я не думал о том, будет ли у него семья, потому что в романе и так много всего происходит. Но сам рассказ о семье своего рода психотерапия для героя. Он сбегает в Амстердам, а потом возвращается в Данию, чтобы пересказать семейные истории. И этот пересказ – способ разобраться с семейными демонами, со своим детством, в отличие от эскапизма, который он практиковал раньше. Прежде он пытался сбежать от семейных проблем, но теперь понял, что сбежать от них не удастся, и он возвращается, чтобы о них рассказать. И это имеет для него большую терапевтическую ценность. Так что я думаю, когда он закончит их рассказывать, он сможет создать семью.
Ваш следующий роман написан от лица ребенка. Насколько сложно было написать книгу от лица 11-летнего мальчика? Когда я читаю книги, написанные от лица детей, я всегда думаю, что не смог бы сделать ничего подобного, потому что боялся бы фальши, того, что детские воспоминания буду подменять взрослыми соображениями. Каково это — влезать в кожу маленького мальчика?
Вспоминать и выдумывать истории легко. Гораздо сложнее убрать свой взрослый голос из голоса ребенка, от лица которого написана книга. Написав первую версию книги, я стал убирать из нее взрослый способ мыслить, анализировать события. Так что я очень долго очищал голос рассказчика и делал его 11-летним.
Каково у вас соотношение времени написания и времени редактирования книги?
У меня уходит гораздо больше времени на редактирование и переписывание книги, чем на ее первую версию. Я написал «Собачью голову» за 9 месяцев, а потом почти 4 года переписывал. К тому же у меня очень интуитивный метод работы. Я не придумываю сюжет заранее, идеи появляются постепенно, по мере не только написания, но и редактирования книги. И первая версия довольно сильно отличается отличается от завершенного романа. Я трачу много времени на переписывание. С последним романом было примерно то же самое.
Как я понимаю, вы пишете не только романы, но и комиксы.
Скорее книжки в картинках для детей. Сначала я начал писать для взрослых. И когда я написал «Собачью голову», но до того, как она была опубликована, я подумал, что раз я написал столько всего про детей для взрослых, будет естественно написать что-нибудь для детей. Можно сказать, что в детскую литературу меня привела «Собачья голова». В одной из моих детских книг даже есть история из «Собачьей головы», когда ушастый сидит на кухне и рисует монстров. Я переделал ее так, чтобы она подходила к миру детей. На самом деле все мои детские книги в каком-то смысле были вдохновлены «Собачьей головой», потому что именно из-за этого романа я и начал их писать.
Ваши детские книги – это сказки или реалистические истории?
Это смесь из реалистичных историй. Например, история о том, как родители постоянно ссорятся, история проблемной семьи и воображение ребенка, который находит фантастическое решение реальных семейных проблем, что, опять же, немного похоже на собачью голову.
Вы можете себе представить роман о счастливой семье? Хорошую книгу о семье, у которой все в порядке. Такое вообще возможно?
Не думаю, что я мог бы такое написать. Наверное, это возможно, но мне было бы неинтересно писать такую книгу. Я боялся бы заскучать, сочиняя или читая ее. Но, может быть, такое и можно написать. Но, думаю, это трудно. Очень трудно. Хотя, может быть, и возможно.
Что вы пишете в данный момент?
Я только недавно закончил ездить по Дании, рекламируя свою новую книгу. Эта новая книга – часть большой саги. В моем последнем романе был один уровень повествования, 200-300 страниц, который я вырезал при редактуре. И теперь на его основе пишу новую книгу, более сложную историю, чем «Собачья голова». Я прервал ее на определенном моменте. Но у меня есть еще 200-300 страниц, которые показывают, что история несколько сложнее. С другой стороны, в «Собачьей голове» была очень велика роль стороннего рассказчика, который все знает. Эта роль почти исчезла в следующем романе, рассказанном от лица 11-летнего мальчика. Сейчас я почувствовал необходимость снова использовать такую перспективу. Новую книгу я буду писать с точки зрения стороннего рассказчика, который знает и может больше, чем предыдущий рассказчик. Не знаю, когда я это закончу. Я пишу очень медленно.
С датским писателем Мортоном Рамсландом, автором романа «Собачья голова», беседовал Остап Кармодя. Сразу после сводки новостей в нашем кинообозрении мы подведем итоги кинофестиваля в Локарно и поговорим с редактором книги «Знакомьтесь, Орсон Уэллс».